Лидия Алексеевна Чарская. Ее Величество Любовь. Часть первая. Глава первая. Волнующий и острый, как запах экзотического цветка, уносится под своды белого зала мати-фтанга. Толя в новом с иголочки военном кителе, узких рейтузах и высоких ботфортах, бережно держит в своих объятиях стройную фигуру Зины Ланской. И каждый раз, как прелестная вдовушка, извиваясь змеёю, наклоняется совместно с ним к блестящим квадратикам паркета, шепчет ей что-то значительное в её розовое ушко. А в большие старинные окна белого зала смотрит ясный июньский вечер. Алой кровью брыжет уходящее солнце и на оконные стёкла, и на китель Толи, и на рыжие пушистые волосы Зины, кажущиеся сейчас огненным пламенем костра. Дразнящая мелодия танго приобретает какую-то особенную выразительность под искусными пальцами Корнета Луговского, извлекающего ее из чуть разбитых струн старинного рояля. И рыжие волосы Зины, пронизанные умирающими лучами солнца, и раздражающие красивые движения на диво подобранной красивой пары танцоров. Все это дает впечатление чего-то первобытного, вакханического и утонченно заманчивого в одно и то же время. Треть зала отгорожена высоким помостом сцены, устроенным для предстоящего любительского спектакля. Сейчас с высоты его, Вера, Муся с Варей, Корнет Луговской, сидящий за роялем, и любимец публики, следят, не спуская взоров за каждым изломом своеобразно чарующего и наивно бесстыдного танца, твердо обосновавшегося минувшей зимой во всех укромных уголках Петербурга. Проносясь мимо сестер, Толя поворачивает раскрасневшееся лицо с блестящими глазами в их сторону и кричит с дурашливой миной. «Девочки, спрячьтесь! Разве не видите? Становится неприличным!» И тотчас же, ловким движением притянув свою даму, бросает ей на ушко. «Я люблю вас, Зина, и так готов был бы кружиться с вами всю жизнь!» Вдовушка смеется. Она всегда смеется в ответ на такие эксцессы. И этот смех волнует офицера не меньше ее близости под мотив танго. А потом она начинает возражать ему. Какой вздор! Он любит маленький Толи, которому она годится в прабабушке. Да и умеет ли он еще любить? Да, любить он умеет, но не ее, Зину. Свою старую кузину. Она умышленно подчеркивает старую, прекрасно сознавая все обаяние своей пышно распустившейся 28-летней красоты. А свой полк, товарищи, семью, сестер, аквариум, виллу Руде, палас-театр и некую крошку Жильберту, которая научила его так бесподобно плясать танго. Зина опять смеется своим раздражающим смехом, как могут смеяться только русалки на озере в воздушную лунную ночь. Ее кавалер весь закипает негодованием. Пользуясь каждым движением танца, сближающим их фигуры и головы, он говорит взволнованно и тихо, так тихо, что Зина одна только может услышать его. «Зина! Злая, жестокая, и вам не стыдно? Мало того, что измучила, еще дразнит, гадкая детка. Ну да, Жильберта не выдумка, а, увы, факт неоспоримый. Но чем же я виноват, что эта маленькая француженка подвернулась как раз тогда, после того кутежа на Масляной? Помните, Зина, когда вы... Довольно, довольно!» Я не любительница сильных ощущений и боюсь пробуждения ревности больше всего. Притворно испуганно восклицает она. Пощадите, мой милый, не хотите ли вы посвятить меня в тайну ваших отношений к маленькой профессорше танго? И опять смех, раздражающий, пьянящий смех русалки. На красивом свежем лице Анатолия появляется злое выражение. Подожди, посмеешься ты у меня когда-нибудь. Проносится сладострастная, жестокая мысль в его мозгу. И он до боли сильно сжимает тонкую кисть Ланской. «Ай!» — вскрикивает Дина. «Вы с ума сошли, маленький Толи! Я не поклонница подчинения грубой силе. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда!» Она говорит это, и в то же время вся отдается капризному ритму танца, увлекая за собой и кавалера. Танец исполняется бесподобно. Все восхищенно следят за ним. Даже Корнет Луговской, играющий на рояле, не в силах сдержать свой восторг. Он обрывает мотив танго на полуфразе, выскакивает из-за рояля и кричит, бешено аплодируя.
«Браво, браво! То есть удивительно, как хорошо! Неподражаемо! Настоящие профессиональные танцоры! И знаменитая Жильберта в Вилле Роде!
Тут блестящий лакированный сапог со шпора незаметно нажимает его ногу.
«Тссс, при сестрах-то!»
— шепчет Толя с растерянно комическим лицом. «Пожалуйста, не стесняйтесь, мы не дети, и отлично понимаем, как вы проводите свободное время в столице. Не правда ли, Варюша?» Звенит тонкий мелодичный голосок младшей сестер Анатолия, его любимицы, 16-летней Муси. Это еще не сформировавшаяся, но удивительно миловидная девчурка с такими же живыми, сверкающими задором и радостью жизни глазами, как и у брата. Та, к кому она обращается, бесцветная, тихая, застенчивая девушка, ее подруга по институту, молча, с испуганным смущением, глядит в ее карие задорно поблескивающие глаза.
«Хм, очаровательная детка, молочинище! Вы прогрессируете, сударыня?»
Раскатывается беспечным веселым смехом Анатолий, хватая за руки младшую сестру и кружась с нею по сцене.
«Ну да, конечно, молодец, если на то пошло».
Лукаво и бойко поглядывая на мужчин, посылающих ей одобряющие улыбки, продолжает Муси.
«Ну да, я говорю исключительно только правду. И притворяться не желаю. Мы не дети. И танго многие из нас в дортуаре по вечерам танцуют. И открытки Жильберты, популярнейшей его исполнительницы, не стыдятся иметь у себя. Ведь это красота. А красота и мелкий стыд несовместимы».
«Браво! Дальше, детка, дальше!»
«Муся, Муся, перестань, что ты?» С искренним ужасом срывается с тонких губ старшей сестры Веры, от прямой худощавой фигуры которой, от строгих черт и темных без блеска спокойных глаз, как от всего ее смуглого лица, веет чем-то суровым, как от древней византийского письма иконы.
«Полно, Верочка, ничего нет дурного в том, что я говорю».
Еще веселее и задорнее подхватывает Муси.
«Не хочу притворяться наивной деточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замечать величия красоты там, где это не принято. И врать не хочу тоже. Ну да, мне нравится раздражающая капризная музыка танго. Мотив его нежащий, и как будто баюкивающий усталый, и ритм его, и движение. Как нравится всякое другое смелое начинание, как нравятся рыжие, обесцвеченные нашатырем и перекисью волосы Зины и Муся, Муся!»
И ужас вселяется в невыразительные до этого молчаливые глаза Веры. «Ничего, оставь ее, кузиночка.
Продолжай, Муська. Это прелесть, что за девчонка. Право».
Не совсем искренно, но шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминании о нашатыре и перекиси водорода горячий румянец выступает на слегка тронутом косметикой прелестном лице.
«Ах, нет, не буду говорить больше. Не хочу. Пожалуй, с Верой удар еще сделается. Ведь все, что я говорю сейчас, не принято, неприлично в обществе. И за это маленьких детей секут розгами и ставят в угол».
И пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризным и совсем ребяческим в эту минуту. Любимец публики признает этот момент очень удобным, чтобы подойти к ней.
«Вы прелестны»,
— говорит он неестественным тоном, наклоняясь к поэтично растрепанной темно-русой головке.
«И дорого бы я дал, честное слово, чтобы этот маленький ротик, враг условностей, трафареты, пережитков гнилой традиционности, сказал мне что-нибудь такое приятное, отчего кровь в моих жилах забурлила бы, как огненная лава».
Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо стареющего актера с плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами, дышит на Мусю запахом дорогой сигары и цветочным одеколоном, которым он ежедневно обтирает себе шею после бритья. Сладкий и пряный аромат каких-то исключительно дурманных и крепких духов исходит целой струей от его безупречно сшитого светлого костюма и ударяет в голову. Муся чувствует инстинктивное отвращение к любимцу публики, или, вернее, к артисту частных петербургских театров, Думцеву Сокольскому, привезенному братом Толей из столицы для постановки их любительского спектакля. Думцев Сокольский чувствует себя здесь, в этом чудесном уголке западного края, в старинной усадьбе Бонч-Тарнаковских, как в раю. Полный отдых на луне живописной природы, отличная кухня, обилие интересных женщин, как вино дурманит мозг актера. Очаровательная вдовушка, племянница хозяина, действует на него, как бокал шампанского, своей эксцентричностью, обаянием, красивой и свободной женщины и шиком. Вторая дочь помещика Феры, величавая, строгая, замкнутая, со смуглым иконописным лицом и суровыми глазами, возбуждает его восторг и поклонение уже иного свойства, как ценителя всего сильного, каким воображает себя великий Петрович Думцев-Сокольский, не без основания прозванный любимцем публики Шалуньи Муси за его полное самохвальство рассказа о бывалых и небывалых театральных успехах. Нынче он, как и все находящиеся здесь в зале мужчины, по уши влюблен в шикарную вдовушку, только что так умело продемонстрировавшую перед ними модный танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любит молодой хозяин дома, товарищеским отношением с которым, хотя бы случайным, завязавшимся за бутылкой шампанского, он, Думцев-Сокольский, очень дорожит. Все-таки Анатолий Бонч-Тарнаковский, продолжатель древнего аристократического, когда-то польского, теперь вполне обрусевшего рода, богатый, блестящий офицер одного из лучших кавалерийских полков России, и выступать его конкурентом на поприще достижения благосклонности очаровательной Ланской и неумно, и опасно, да и незачем это, когда под рукою находится такая прелесть, как Муся. Она будет его, Думцева-Сокольского, уже протупленное воображение, затрагивает примолкшие голоса чувственности и приятно волнует его затрепанную в бесчисленных закулисных и светских интригах натуру. «Прелесть моя, детка!» — шепчет он, еще ближе наклоняясь к поэтичной, с короткими, как у мальчика, кудрями головки. «Прелесть моя, почему же вы не желаете провести на практике то, о чем так смело проповедуете, а?» Нисколько не смущаясь присутствием неотлучной Мусиной подруги, тихой, бесцветной Варюши, и уставив своими бычьими глазами в миниатюрное неправильное личико, цедит сквозь зубы Думцев-Сокольский. «А, детка?» Девочка поднимает на него карие искрящиеся глазки, и сейчас они мечут пламя. «Во-первых, не смейте называть меня деткой. Вам уже 100 раз говорилось это», — сердито роняет Муси. «А во-вторых, отодвиньтесь. Терпеть не могу, когда мне дышат в лицо табаком». Она, демонстративно выскользнув из-под руки опешившего Сокольского, отбегает в дальний конец сцены, влекая за собой и свою молчаливую подругу. Отсюда девочки соскакивают на пол и прячутся в глубокой нише окна за шелковой занавеской. Оно раскрыто настежь, и ветерок слабо колышет занавеску. Невидимые никому из присутствующих в зале, подруги могут здесь перемолвиться словом. «Терпеть его не могу. Противно мне его ухаживание», — все еще сердито говорит Муся. «Когда он руку целует, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась. А вот когда Луговской, ничего, ни чуточки не гадко. А ведь он и некрасивый, и неинтересный. Только что играет на рояле хорошо. Вот поди ж ты, почему это, Варюша?» И пытливые карие глазки так и пронзают взглядом лицо подруги.
«Не знаю, Мусик, право не знаю. Вероятно, потому что с Луговским ты давно знакома. Ведь он бывает у вас в доме еще со времени своего пребывания в корпусе. А Думцев всем вам чужой»,
— тихо отвечает бледная девушка.
«Ах, не то, не то!» — пылкой перебивает ее Муся. «Пойми, я люблю, чтобы за мной ухаживали, люблю видеть себя окруженным мужчинами, люблю будить в них того, знаешь, злого зверька с острыми зубками, который называется мужской страстью, и в их увлечении мною находить успокоение от моей постоянной болезни. Да-да, именно болезни, Варюша. Или ты не знаешь, что я ранена насмерть, что о нем только, о далеком и милом моя мечта? Его я буду любить вечно. Целые 5 лет люблю его, с 11-летнего возраста. Смешно сказать даже. А это святая правда. Еще девчонка яцки втюрилась в него с первого взгляда, и с тех пор мечтаю о нем. Ты знаешь, пройдут еще 2-3 года, и я стану шипеть, как старая дева, или ханжить, как Верочка. Этого нельзя, того нельзя. Это неприлично, то не принято. И все от того, что он не для меня, что он не мой. Я и теперь часто бываю зла, как кошка. Зина ведь хорошенькая, правда? Яцки шикарно, правда? Ну вот послушай, Варюша, совесть-то моя. Ведь ты моя совесть, Варечка. Только тебе одной я всю свою душу выливаю. Да, так вот нынче я нарочно про обесцвеченные волосы Зины брякнула. Не веришь? Ей-богу. Думала, если он меня не любит, мечта моя, сказка моя, греза моя далекая,
Так пускай же и всех других меньше любят все их поклонники. И Кити, и Зину, и всех. Зина я и начала.